Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В этой программе мы расскажем об опубликованных в Соединенных Штатах исследовании Рузвельта «Евреи» и монографии о российской научной фантастике и двух поэтических книгах, вышедших в России. Издательство «Водолей» в очередной раз должен сказать, что это лучшее издательство в России, специализирующееся на поэзии, выпустило поэму Джеймса Томпсона «Город страшной ночи» в переводе Валерия Вотрина.
«Сей город — царство ночи, надо быть и смерти, но царит здесь ночь, сюда дыханью утра чистого не вплыть, что за рассветом настает всегда». Глядят вниз звезды в жалостном презрении, не видит город солнца появления, ведь на заре он тает без следа. Бесследно растворяется, как сон, что днем тоской внезапную гнетет, из сердца вырывая тяжкий стон, когда же месяцами истенет, сон не пускает, и недель без счета таких в году напрасная работа, явь различить и сна протяжный гнет». Ведь жизнь всего лишь сон, чьи тени вспять воротятся, почасту, редко, днем или ночью, днем и ночью, и опять, и мы средь смены этой признаем в безостановочном теней круговороте порядок некий, что присущ природе, как мы в упрямстве думаем своем. Рекою город запада обвит, поток к лагуне устремивший свой, чье устье морем взбухнуть норовит. Глухие топи блещут под луной, там пустоши и круче гор скалистых, плотинами, толпой мостов козистых навечно город с пригородами слит. Сбирается полого он на склон, чуть гребня не перевалив рубеж, в 3 мили от потока удален. Пустыня дали, не пройдет и пеш, саванны, чащи, кряжи снеговые, нагорья и ущелья зверовые». К востоку море буйного мятеж, хоть города никто не разрушал, руины славные забытых дел, близ дома, что недавно обветшал, плачевно населяют сей предел. Здесь фонари не гаснут, но при этом сыскать оконца, что мерцало светом в домах сквозь тьму, едва ли б кто сумел. Те фонари горят средь тьмы густой, беззвучие особняков, чей вид с гробницей схож угрюмый и пустой. Молчание, что все чувства цепенит, вгоняет в трепет дух, унынием взятый. Жильцами тут владеет сон заклятый, мертвы они, иль мор их прочь теснит.
Я приветствую нашего гостя, переводчика поэмы «Город страшной ночи» Валерия Вотрина. Валерий, мы с вами несколько лет назад занимались изданием собрания рассказов английского писателя-декадента графа Эрика Стенбока. Он был моложе Джеймса Томпсона, но место и время действия те же. Англия, конец XIX века, и примерно те же настроения, мрачные. Это ваша любимая эпоха, вот такое вот темное подполье викторианской Англии?
Ну, наверное, да. Мне интересно действительно заниматься этой эпохой, хотя, скажем так, викторианская поэзия не совсем мой конек. Я скорее изыскиваю, отыскиваю то, что до этого по-русски не существовало. Поскольку я работаю, можно сказать, по своей инициативе, я обычно не заключаю предварительно договоры с издательством, просто потому что я не могу обычно выполнить сроков, которые издательство ставит. Я просто выискиваю таких авторов, которых следует, давно следует на русский перевести. И Томпсон вот из их числа. Это был досадный очень пробел. Поэма существовала только в фрагментах по-русски. Фрагменты публиковались в знаменитой антологии Михаила Гутнера, которая вышла в 1937 году в Ленинграде. Почти все ее авторы были репрессированы. То есть я решил просто, и это было достаточно давно, это было 7 лет назад, наверное, или 8, этот пробел просто, так скажем, стереть, то есть заполнить.
То есть, Валерий, 8 лет вы переводили эту поэму. Я просто скажу для референции, что сам Джеймс Томпсон писал ее 4 года, с 1870 по 1874 год.
Да, я ее начал переводить в 2004 году, но потом надолго остановился по совершенно другим причинам. Первая глава была напечатана в антологии «Семь веков английской поэзии», которая вышла в том же «Водолее» в 2007 году. Вернулся я к поэме сравнительно недавно, то есть у меня был достаточно большой перерыв, наверное, года в 3 или в 4. И я сейчас вспоминаю, что где-то около 2-2.5 лет занял сам перевод.
Ну вот вы упомянули фрагменты, опубликованные в 1937 году, но ведь был опыт и другого перевода. Поэму в свое время хотел напечатать знаменитый журнал «Аполлон». Расскажите, пожалуйста, эту историю.
В «Аполлоне» там интересная история произошла. Прозаический перевод был сделан Марией Безобразовой, сестрой Владимира Соловьева, она урожденная Соловьева. Детская писательница. Мне, к сожалению, ничего не известно о других попытках ее поэтического перевода. И, насколько я знаю, Евгению Витковскому, который занимается историей перевода русского поэтического, тоже ничего не известно об этом. Известно только, что этот перевод был выполнен полностью. Он был сделан зимой 1908, весной 1909 годов. И после этого, по рекомендации Александры Гольштейн, критика и переводчицы, был передан Максимилиану Волошину, который тогда, ну так скажем, совозглавлял «Аполлон». Волошин с нетерпением ждал этот перевод, это следует из его писем. Он считал, что Томпсон – это такой же поэт великий и столь же малоизвестный, как Поль Клодель. Но когда перевод попал ему на стол, и он с ним ознакомился, он обнаружил, что это подстрочник. Фактически подстрочник, который совершенно не передает художественной выразительности ценности оригинала. И в печати этот перевод так и не появился. Где он сейчас, мы не знаем. По сути дела, он был утерян. То есть полного перевода поэмы, поэтического перевода в России так и не появлялось.
Ну вот теперь пришло время рассказать об авторе Джеймсе Томпсоне. Он подписывался инициалами B.V. Почему?
Это анаграмма. Дело в том, что кумирами его были английский поэт Перси Биши Шелли и немецкий поэт Навалис. Соответственно, отсюда и полная расшифровка этого псевдонима Биши Ванолис. То есть это фактически анаграмма имен Шелли и Навалиса.
Ну и, конечно, у него был еще один кумир, автор «Божественной комедии». И это, конечно, заметит любой читатель поэмы «Город страшной ночи».
Абсолютно. Это абсолютно дантеанская вещь. Дело в том, что Томпсон выучил итальянский специально для того, чтобы читать Данте в подлиннике. Он его выучил очень хорошо. Надо сказать, что он вообще был человек очень одаренный, несмотря на свое происхождение низкое, сословными терминами выражаясь. Кроме того, очень сильно влияние на него не только Данте, но и Леопарди. Их обоих он читал. Леопарди он очень много переводил и фактически ознакомил английскую публику впервые с творениями Джакомо Леопарди.
И поэма открывается эпиграфом из Леопарди.
Да, из Данте и из Леопарди. То есть это, по сути дела, такой код, который именно отсылает на эти два имени.
Ну и тут мы должны сказать о том, что он был глубочайшим пессимистом. И не только пессимистом, но еще и убежденным атеистом. В те годы это было довольно необычно.
Собственно говоря, это Томпсона, наверное, изгубило с точки зрения вот викторианской буржуазной морали. То есть, опять-таки, если подходить к нему с классовой точки зрения, портрет предстает совершенно четкий. Он сын моряка, то есть он не джентльмен однозначно. Он закончил училище для армейских наставников, работал, потом его с позором выкинули из армии. После этого он все больше радикализировался и фактически писал в итоге и публиковался в журналах отнюдь нереспектабельных. Это был и «Инвестигейтор», и «Национальный реформатор». Это секуляристские, по сути, издания, которые проповедовали антихристианские, атеистические взгляды. Конечно же, это была совершенно нереспектабельная аудитория, нереспектабельная публика. Но удивительно, собственно, не то, что он там публиковался, а то, что поэму вообще заметили. Потому что все номера «Национального реформатора», в которые вышла после этого поэма «Город страшной ночи», были раскуплены единомоментно.
А как критики восприняли эту поэму?
Критики, скорее, ее поддержали, потому что к тому времени у Томпсона набрался все равно некий круг литературных знакомств, вполне респектабельных. Среди них там были и братья Россетти, и, если говорить об английских литературных кругах, и Суинберн, и Филипп Бурк Марстон. То есть поэму заметили даже за океаном. Известно, что Мелвилл назвал ее современной книгой Иова.
Давайте послушаем еще один фрагмент из поэмы «Город страшной ночи». Это 7-я главка.
«Слух ходит, привидение средь людей по улицам блуждает здесь во тьме. полны их речи вековых скорбей, тайн жгучих, что в могиле, как в тюрьме, но многие считают их видением или даже хуже, умопомрачением, ведь нет здесь никого в своем уме. Пускай безумец, что в бреду горит, поведать о грехах своих готов, он сокровенный помысл утаит, но призрак бесстыдливый не таков. Краснеет от смущения плоть нагая, кость голая торчит, стыда не зная, смешны скелету саван и покров, иной здесь призрак, словно человек, а человек на призрака похож, странней фигур я не видал вовек, брала от едкого дыхания дрожь. Сей город странен так и безысходен, что человек здесь вовсе чужероден, фантомом лучше дома не найдешь».
Вот такая страшная жизнь в городе страшной ночи. Валерий, ну вы пишете в предисловии, что такая ипохондрия, такая мрачность, даже чрезмерная, может быть, даже чуть-чуть комичная мрачность Джеймса Томпсона объясняется его алкоголизмом, в частности.
Да, конечно, я уже упоминал, что у него было несколько переломных моментов в жизни, таких фатальных неудач. Одна из них произошла, когда его уволили из армии с лишением всех чинов и наград. Это произошло по довольно смешному поводу. Он, будучи на, как это говорится, побывке с друзьями, был свидетелем того, что один из его однополчан нырнул на пари в пруд. После этого начало расследоваться, и Томпсон не назвал имен тех, которые присутствовали при этом событии. И, видимо, это было последней каплей, потому что я пишу, собственно говоря, критики и биографы пишут об этом довольно неявно, но, судя по всему, Томпсон начал пить еще в армии и был несколько раз пойман на этом. То есть это стало последней каплей, его уволили, и он остался практически без средств к существованию. И так начался его довольно резкий, хотел сказать, дрейф, резкий дрейф не бывает, то есть его качнуло очень здорово в сторону радикалов, которых всегда было в Лондоне в любые времена навалом. У него еще, опять-таки, в армии начались очень интенсивные контакты с этой средой через Чарльза Брэдлафа. Эта среда его фактически спасла, но и засосала, потому что после этого он и, собственно, писать начал под псевдонимом именно в эти самые издания, в эти самые журналы, которые его, как я сказал, с одной стороны, спасали своими гонорарами, а с другой стороны, просто лишали медленно и верно репутации, которая требовалась тогда для того, чтобы войти в более респектабельные журналы.
Валерий, что было самое сложное в переводе?
В переводе самое сложное было поймать вот этот тон, потому что я сейчас понимаю, что я и остановился после первой главы. Я понял, что я перевожу слишком быстро и чего-то не улавливаю. Потому что погрузиться вот в это космическое уныние для человека, который живет в нынешней довольно, скажем, быстрой информационной среде, в быстрой жизни, было очень сложно.
Да, и в жизни, где царит такой навязанный искусственный оптимизм.
Да, в том числе, да, такой немножко американский оптимизм, действительно. И вдруг такое вот всепоглощающее уныние, оно действительно смотрится немножко комично, особенно сейчас, но я представляю, какой отклик нашла эта поэма тогда, в конце 19 века, потому что успех ее был ошеломителен. Собственно, даже в Советском Союзе ее одно время прочили на место такой обнажающей, что ли, правды. То есть Томпсона сначала пытались выставить как поэта, бичующего социальные пороки, говорящего о том, что современный город, капиталистический город, высасывает из человека все соки. Но потом, конечно же, разобрались, что это вовсе не левая поэзия, это вовсе не социалистическая поэзия, это поэзия визионерская, по сути. Ну и, конечно же, источник такого отчаяния сейчас известен.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду то, что Томпсон, по сути дела, человек абсолютно неудачливый в жизни. Вот что я имею в виду.
Валерий, вы собираетесь еще переводить Томпсона или, может быть, уже перевели? Есть у него что-то еще столь же примечательное?
Я бы не сказал, хотя, конечно, можно найти всегда любого поэта что-то еще. У него есть несколько интересных стихотворений, в том числе его «Предсмертная бессонница». Она, наверное, еще мрачнее по тональности, чем «Город страшной ночи». Это, в принципе, было бы интересно перевести, но я немного устал от него. Я, наверное, оставлю за собой только поэму.
Валерий, ну вы сказали в начале нашей беседы, что вы выискиваете вот таких вот значительных авторов, которых по каким-то причинам не перевели до сих пор. Что еще в ваших планах?
Вы имеете в виду из каких-то больших поэм?
Нет, не обязательно вообще стихи, может быть и проза.
В планах у меня, наверное, в таких долгосрочных планах, лет, наверное, через 5, возможно. Я думаю, что я возьмусь за поэму Уильяма Фальконера «Кораблекрушение». Фальконер вообще очень интересный поэт. Шотландский поэт, который плавал, он сам был моряком. Это его опус магна, это самое главное его произведение. Достаточно длинная поэма, которая, по моим сведениям, никогда не переводилась на русский язык. В принципе, интересно было бы также взяться еще и за «Кольцо и книгу» Браунинга. Но это мне, конечно, если сил хватит.
Гостем «Радио Свобода» был писатель Валерий Вотрин. В его переводе вышла поэма Джеймса Томпсона «Город странной ночи». Вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. В московском издательстве «Аги» вышла книга «Органное многоголосье. Собрание произведений Сергея Нельдихина. То, что удалось найти составителю Максиму Амелину. Стихи, пьеса, статьи, фрагменты воспоминаний». Архив Нельдихина, по всей видимости, был конфискован при аресте поэта 30 июня 1941 года. Последняя строчка биографической канвы, которой завершается книга. 1942 год. Смерть в ГУЛАГе. Обстоятельства и дата гибели неизвестны. Сергей Нельдихин, как писала Татьяна Бек, вошел в историю литературы в дивной маске идиота. Мы знаем его имя прежде всего благодаря мемуаристам, вспоминающим литературный вечер 1921 года, когда Николай Гумилев после выступления Нельдихина приветствовал вступление очевидной глупости в цех поэтов. «Сам я не хотел бы быть дураком, но я не вправе требовать ума от Нельдихина. Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение», — так передает аргументы Гумилева Владислав Ходосевич. Автор предисловия к книге «Органное многоголосье», поэт Данила Давыдов, пишет, что Нельдихин не столько глуп, сколько наивен, и его можно отнести к ярчайшим представителям отечественного примитивизма, как вполне осознанного художественного метода. Разговор с Данилой Давыдовым я начал с вопроса о том, как готовилось к печати «Органное многоголосье». Данил, я слышал, что вы 7 лет собирали эту книгу, то есть это очень давний замысел. Как он возник?
Я по разным источникам, по мемуарам Ходосевича Николая Чуковского, там по каким-то небольшим публикациям в антологиях. Я просто понял, что это какой-то поразительно интересный поэт, и нашел там какие-то старые его книжки, несколько там ксерокопировал их, пытался, так сказать, что-то сделать. Но потом выяснилось, что Максим Амелин этим занимается параллельно совершенно. Тоже как-то вот таким образом обнаружил, что был такой поэт, который совершенно вот исключен из истории литературы. И мы решили с Максом просто усилия объединить в этом смысле. И это действительно даже не 7, наверное, даже 10 лет продолжалось. Потому что действительно все это разрознено, все это непонятно где лежит. И более того, это издание, вот, которое вышло, оно в общем не полное действительно. То есть оно полное по возможности. Но уже сразу, как вышел том, сразу возникли какие-то новые источники. И возникла, может быть, надежда на то, что мы получим следственное дело, которое закрыто, естественно, было. А что там в этом следственном деле, бог весть, по крайней мере, фотографии там точно могут быть какие-то новые, а может быть и тексты. Какие-то вещи сейчас обнаруживаются в Ростове-на-Дону и в Таганроге, откуда, собственно, он и родом.
Большая часть ведь стихотворения, то есть весь его домашний архив, был конфискован при аресте.
Да, да, и что там вообще могло быть в 30-е годы, в позднем, его точно вообще неизвестно. Оттуда очень мало что сохранилось.
У вас какие-то контакты с ФСБ были, да? Вы обратились с просьбой дать вам возможность посмотреть дело?
Может быть, получится все-таки дело изъять как-то. Потому что уже прошло 70 лет с момента, так сказать, репрессии. Обычно они такие дела списывают и передают там уже в госархивы. Причем мы даже не знаем, например, было нареабилитировано или нет. Непонятно, какие там родственники были и все прочее.
Детей ведь у него не было.
Там было довольно много братьев и сестер, что называется. Там какие-то есть племянницы. Вот нашли в Ростове-на-Дону его внучатую племянницу. Там, которая о нем, естественно, в общем, толком ничего не помнит, конечно. Которая там родилась после его смерти, естественно. Ну, какие-то семейные легенды там должны быть.
К сожалению, мемуарные фрагменты, опубликованные в вашем томе, прямо скажем, довольно невыразительные. Ну вот давайте послушаем один.
Зимой в декабре 1918 года Брауда, преподававший историю музыки в Институте истории искусств, однажды посоветовал мне поинтересоваться обществом «Орион», обещав познакомить с Гумилевым. Брауда повел меня на Невский, в издательство «Всемирная литература». Подвел к человеку со стриженной, вытянутой узкой головой, моргающему бесцветными глазами, бритому, худому, в коричневом пиджаке, с длинным желтым ногтем на мизинце, разговаривающему гордо, но с пришептыванием. Это был Гумилев. Вблизи я увидел, что выражение гумилевского лица было всегда насмешливое. Через несколько дней был я в Орионе на обычном собрании. Народу было мало. Сначала играли на бильярде, слонялись по пустым богатым большим комнатам, ели пирожные, затем все уселись и начали читать загробным голосом каждый свои стихи. Из читавших запомнились ноющий голос Рождественского, старая студенческая фуражка Майзельса, читавшего стихи «Комната, куб, окно, квадрат», Верин, читавший изысканные стихи про Париж, сюсюкающий лепет Георгия Иванова, визитка и холеная внешность Николая Оцупа. Разговорился с Майзельсом, ибо все остальные смотрели на меня или слишком участливо, или свысока. Майзельс подарил мне свою только что отпечатанную книжку «Трюм». Я спросил его наивно, почему книга называется «Трюм»? Майзельс удивленно промолчал. Гумилев назначал очередь чтения, одобрял все прочитанные стихи, в особенности Рождественского. Мне было предложено прочесть свои стихи. Не помню, что я застенчиво прочел, хотя теперь было бы любопытно вспомнить. Знаю только, что стихи те я теперь бы определил словом «надсоновские». Окончил я под откровенные усмешки слушающих. Потом потушили свет и из-за ширмы показывали театр марионеток. Разыгрывали пьесу о каком-то белом слоне. На рояле аккомпанировал Абрам Каменский. «Белый слон» — коллективное произведение Гумилева, Оцупа и Лозинского. Вечер показался скучным. Теперь я знаю, что так бывает почти на всех собраниях поэтов. Ушел в час ночи. По дороге потерял книгу Майзельса.
Такой вот мемуарный фрагмент. Данила, к нему нужен комментарий и дополнение. Удержался ли Нельдихин в окружении Гумилева в цехе поэтов, и что было после этого?
Да, это довольно занятная история. Дело в том, что в значительной степени эта история проливает свет на ту странную репутацию и на, скажем так, то место умолчания, которое занял Нельдихин в истории русской поэзии. Дело в том, что он попал каким-то вот биографическим этим самым способом в круг людей, которые, в общем, ему эти эстетически были совершенно не близки. То есть постакмеистический круг гумилевский, третий цех поэтов, звучащую раковину и все прочее, так сказать, вот в эти послереволюционные гумилевские круги, в которых он воспринимался как такой специфический шут. И, собственно, большинство воспоминаний, либо доброжелательных, как у Николая Чуковского, либо довольно злобных, как у Ходосевича, описывают того как дурака, шута или человека, который там всех разыгрывает. Причем это касалось не только его, не столько его поведения, сколько вот именно вот стихотворного имиджа, как бы Дмитрий Александрович Пригов покойно сказал. При том, что там, скажем, в том же кругу присутствовал молодой Константин Вагинов, который тоже, в общем, писал абсолютно неакмистические вещи, как мы понимаем, да, но он писал вещи такие, как бы, скажем, более возвышенные, что ли, да, то есть это были стихи странные, синтаксические, там, с точки зрения субъекта поэтического и прочее, да, но они касались некоторых высоких предметов, памяти, города, там, и так далее, и считалось, что это просто такой странный, несколько там эксцентричный, но поэт и поэт. А поскольку Нельдихин избрал вот эту самую поэтическую маску такого обывателя, что ли, можно найти некоторый аналог в прозе Зощенко, как ни странно, в поэтической фигуре Нельдихина, да, то он воспринимался как такой домашний дурачок в этой студии, при том, что параллельно выясняется, что его вполне могли оценить в других кругах, но так вот странным образом сложилось.
Давайте послушаем это знаменитое стихотворение, которое приводит в своих воспоминаниях Ходосевич и Чуковский, и которое обеспечивало Нельдихину вот эту репутацию апостола глупости.
За летние месяцы в печке набралось много бумаги, скомканные черновики, папиросные коробки и окурки. Одной спички довольно, чтоб печку разжечь. Вспыхнула серая бумага, рыже-синяя кайма поползла по ней, затрещали щепки. Тепло, светло, пахнет смолой и яблоками, медленно дышится. Было бы сейчас совсем хорошо, если б со мной сидела на коврике женщина, когда так тепло и покойно, невольно хочется любовных удовольствий. Когда в такие минуты женщины нет, разве может не думать о ней всякий мужчина? Женщины, 2,5-аршинные куклы, хохочущие, бугристо-телые, мягкогубые, прозрачно-глазые, завитоволосые, носящие весело-желтые распашонки и матовые висюльки-серьги, любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки, о, как волнуют меня такие женщины! По улицам всюду ходят пары, у всех есть жены и любовницы — а у меня нет подходящих. Я совсем не какой-нибудь урод. Когда я полнею, я даже бываю лицом похож на Байрона. Тех, которым я нравлюсь, но которые мне не нравятся, я тех не целую. От них пахнет самым неприятным мне запахом, запахом красной икры. Рая, где она теперь? Глупая. Она меня променяла на толстого учителя из Смоленска. Когда узнал я это, я вошел в ее комнату. Хотел только сказать Райке, что она глупая. Ее не было дома. Я не стал ожидать. Увидал на ночном столике электрический карманный фонарь, подаренный мной прошлой осенью, сунул его себе в карман и вышел. Где теперь Рая? Если бы я ее встретил, я бы женился на ней. Фу, подставляю затылок под кран. Надо успокоиться. Странные женщины. Попробуй сказать им. Поцелуй — это то же, что у собак обнюхивание. Целуя женское тело, слышишь иногда, как в нем переливаются соки. Я знаю, из чего состоят люди, но мне ведь это нисколько не мешает целовать».
Это стихотворение знаменитое. Данила, вы пытаетесь развеять эту легенду о поэте-дураке, но не могу сказать, что книга меня убедила в том, что это маска. По-моему, стихи восхитительно глупые, в этом их прелесть. И, собственно говоря, почти все тексты в этой книге, особенно пьеса «Факифон», которая опубликована впервые, замечательно своей полной несуразностью. Несуразностью, мне кажется, не намеренной, а вот получившейся так, как если бы действительно... написал настоящий персонаж Зощенко. Вы не согласны?
Вы знаете, это довольно сложный вопрос. С одной стороны, вот что касается Факифона, да и многих других вещей, если мы сейчас перечитаем очень многие тексты 10-20-х годов, то мы увидим, что в сущности очень многие нам после опыта, что называется, того антропологического, который 20 век нам преподнес, кажутся вполне глупыми и наивными. Да? Если мы посмотрим на большинство символистских или конструктивистских или муженистских текстов, что поэтических, что драматических, что прозаических, они, в общем, вполне плоскостные. Именно поэтому так удивляют, скажем, такие вещи, как какие-то мандельштамовские прозрения, которые предсказывают этот самый антропологический разлом, который произойдет зачем, так сказать. В этом смысле мне не представляется, что Нильдичин принципиально отличается, например, от Сильвинского, так сказать, замечательного поэта, который был на самом деле таким злым гением в каком-то смысле, который в немалой степени вслед за концепциями стиха, которые предлагал Нильдичин, эти концепции разрабатывал, который создал группу конструктивистов, который создал пародию на Нильдикина в своей поэме «Записки поэта». То есть мне не кажется, что Нильдикин как-то вот особенно глуп был по сравнению, так сказать, в больших кавычках, да, по сравнению с многими другими авторами той эпохи. А то, что Факифон действительно воспринимается как некая наивная вещь, так он становится очень хорошей модель, что называется, такого антиутопического гротеска, который был характерен для очень многих текстов той эпохи, там, в диапазоне, там, от Брюсова до Льва Лунца, Замятина, там, кого угодно. Там есть параллели и в западной литературе, там, в диапазоне, там, от Верхарена до Чапака, там, условно говоря. То есть, мне не кажется, что здесь есть что-то особо выдающееся в этой самой маске, с одной стороны. С другой стороны, действительно, возникает очень интересная проблема, связанная вот с этим самым различием между примитивом и примитивизмом, которая для меня, так, как филолога, очень всегда важна. То есть, с одной стороны, примитивизм – это некоторый сознательный метод, то есть некоторая работа под наивный облик. Наивное письмо – это некоторое письмо такое внерефлективное, что называется, то есть такое прямое письмо вне маски. И очень часто бывает, что эта маска срастается с лицом, что называется, в каких-то таких ситуациях пограничных. Я бы считал там такими очень сильными пограничными ситуациями, например, творчество Хлебникова или Андрея Платонова, или даже Зощенко в каком-то смысле. Очень сложно найти, где действительно это стилеобразующий момент, там, субъектообразующий момент, а где это просто есть некоторое представление личности, презентация личности. Так что это, конечно, такая работа для будущего литературоведения, даже философствования мне представляется. Но еще раз повторю, что мне кажется, что Нильдикин чем-то в этом смысле особо глуп по отношению к своим современникам.
Давайте послушаем сейчас еще одно стихотворение, которое очень характерно в этом смысле. Оно называется «Еда».
«К сожалению, мне тоже надо кушать. Сама природа подражает кушаньям и лакомствам. Земля, обеденный стол, уставленный едою. На, ешь, кушай, жри, шамай, лопай, без вилок и тарелок. Осенние деревья, клубки цветной капусты в сухарях, река, плитка шоколада в серебряной станиолевой обертке. В большом количестве подана приправа зелень. Шоссе после дождя намазано зернистую икрою. Горы, ржаные прозеленевшие краюхи, а на краюхах лимонным мороженым снег. Неизвестно, на чей вкус рассчитаны такие бутерброды. Лощины и овраги, будто ложкой ковырнул проголодавшийся или обожравшийся. А воздух всюду попахивает селедкой и сжженной костью. Всякая ржавчина селедочно пахнет. На столе земли все имеется для нетерпеливого желудка. Голодный может после сладкого горьким закусить. Голодные вообще не протестуют. Со стола земли почти ничего даром не дается. И живет, значит, ест. А ест, значит, кое-что дозарабатывает.
Вот это что-то между Бурлюком и Тиняковым, я бы сказал.
Да, безусловно, да. Но дело в том, что, смотрите, есть знаменитая цитата из Лидии Гинзбург, где она говорит про то, что Ахматова считала, что Николай Олейников – это такой юмор. Она, говорит Гинзбург про Ахматова, думает, что так вообще шутит. Мне кажется, это вполне переносимо, так сказать, и на ситуацию, может быть, с Нелликиным в большей степени, чем с Тиняковым, хотя и с Тиняковым тоже не так все просто, как кажется. То есть, с одной стороны, конечно, это вот такое произнёрство, такое принципиальное снижение поэтического образа, принципиальное снижение поэтического романтического представления о поэте. Но, с другой стороны, я вспоминаю цитату из Льва Лунца, который в своей рецензии на какой-то из сборников «Цеха поэтов» писал, что единственные плохие стихи в сборнике – это стихи Нелликина, именно поэтому они единственно хорошие. По сравнению с мелкой поэзией Гумилёва и Мандельштама, стихи Нелликина предлагают нам какой-то совершенно другой образ человека. Понятное дело, что по отношению к Гумилёву и Мандельштаму это совершенно несправедливо сказано, но в данном случае под плохим подразумевается не плохое, а возвышенное, связанное с высокими темами, хорошо сделанное, прекрасное там, и так далее, и так далее. Вот то, что отказывается от этих категорий, то, что является некоторой нищетой поэзии, то, что потом будет осознано, например, конкретистами или анозовцами уже в послевоенное время, в немалой степени предсказано поэзию Нелликина, при том, что мне не кажется, что здесь есть такое, вот, скажем, негативное изонёрство в духе Тинякова. Здесь есть, скорее, такое жизнепринимающее изонёрство. Здесь немножко разные субъекты получаются, немножко разные образы автора. С Тиняковым очень интересное пересечение. Впервые удалось найти рецензию Тинякова на Нелликина, которая тоже в приложении опубликована. И Тиняков вполне восторженно объясняет, что ему Нелликин представляется крупнейшим современным поэтом. Это очень занятное пересечение, которое раньше не было отмечено нигде.
Данила, вы уделяете много внимания Нелликину, теоретику стиха, идеологу синтетизма. Что такое синтетизм? Синтез прозы и поэзии?
Синтез прозы и поэзии, но не только. Синтез возвышенного и низменного. Синтез лексический, да, то есть попытка работать с разными лексическими пластами. Синтез изобразительности и звука. Все то, что потом будет прописано во всех официальных манифестах конструктивизма. Именно поэтому мы можем говорить о том, что Нелликин был таким неофициальным конструктивистом, может быть, чуть ли не первым. Соединение, в первую очередь, совершенно разных пластов, начиная от уровня строения текста, да, стихопрозаических, до лексических. Это такая вот вещь, которую потом Нелликин уже в поздних своих заметках объясняет, что вот я предсказал еще в начале 20-х, и это происходит в современной поэзии, отказ от романтического образа, переход к прозаизации стиха, к новой сюжетности и прочее, прочее.
И он считал своим учителем Уолта Уитмана?
Уитман это тоже осуществил, как мы понимаем, в таком постромантическом пространстве американской поэзии. Если сравнить там какие-то вещи вроде такого позднего американского романтизма в духе Лонгфелло с той эволюцией, которую проделал Уитман, то, в общем, параллель вполне возможна.
Но он писал и вполне регулярные стихи. Давайте послушаем еще одно.
«Ночь. Что творится у цикад? По ночам не спят, свистят. Хлопотливые, высокие полицейские свистки. Что у них, быть может, сплошь пьянка или ночной грабеж? Как у них поставлен сыск? Разрешается ли писк? Средь полей, кустов и трав непрерывный телеграф. Морзе знает на зубок среднеграмотный сверчок. Кто сказал, что соловей распевает для затей? Есть мыслишка у ручья, есть она у соловья. Слушайте его причмок, хоть бы кто-нибудь помог разобраться соловьям в расшифровке телеграмм. Может быть, луна судья для ручья и соловья не был первым простаком, кто луну сравнил с лицом. Сторож бродит без свистка, лай собак средь ветерка».
Данила, как складывались отношения Нелликина с советской властью?
Разнообразно. Нелликин был членом Союза поэтов печальной памяти, который так вяло был распущен. И существует на эту тему воспоминания его большого приятеля, писателя Леонида Борисова, про то, как, соответственно, все это дело распускали. Он, как многие поэты той эпохи, занимался пропагандистской поэзией, вполне халтурной. Поэтому мы, по здравому размышлению с Амелиным, решили не включать в этот том его вот эти самые пропагандистские стихи, писавшиеся на заказ. Там у него была книжка «Веселый стишок. Учебе впрок» для солдат, соответственно, Красной Армии, какие-то еще такие же вещи. Я в предисловии книжки привожу пример одного такого стишка. Но, впрочем, как мы понимаем, этим занимались не только люди, с одной стороны, общепризнанные вроде Маяковского или абсолютные конъюнктурщики вроде там какого-нибудь Безыменского, но и вполне себе маргинальные люди, такие же, как Нельзихин, например, Тихон Чурилин, тоже, так сказать, изрядное количество таких пропагандистских текстов написал. Потом всячески, соответственно, у Нельзихина пропадали возможности работать, он писал какие-то рецензии, внутренние, внешние, которые тоже не собраны толком до сих пор, которые надо еще собирать, чуть ли не подписи к каким-то детским диафильмам. Ну и в конечном счете, благодаря Николаю Тихонову получил, чтобы найти работу, квартиру в Москве, и, видимо, это как раз отчасти привело его к гибели в Москве, то его, собственно, и окончательно уже потом арестовали. Судьба его, в общем, толком тоже неизвестна, потому что 42-й год смерти – это такой приблизительный год. Точная дата неизвестна, точные обстоятельства неизвестны. Мы надеемся, что это будет извлечено из дела.
Возможно, из-за немецкой фамилии.
Я думаю, что в немалой степени, да, что это могло связано быть вот с этой, так сказать, предвоенной истерией.
Ну вот сейчас издательство «Аги» выпустило собрание стихотворений Александра Введенского, Константина Вагинова и вот теперь Нельзихина. Есть у вас планы продолжать архивные раскопки в шахте русской поэзии?
Мне представляется, что да, потому что дело в том, что уже то, что сделано, почему я хотел обратить внимание, что сделано в первую очередь не профессиональными филологами, а самими поэтами. Лукомниковым, Ахметьевым, Амельным, вашим покорным слугой, еще целым рядом людей, Денисом Безносовым. За последние, так сказать, десятилетия вышли там Балдуева, Чурилина, вот сейчас мы видим Нельзихина, и все это, так сказать, нам немножко меняет, прямо скажем, картину русской поэзии предвоенной. И мне кажется, что вообще как-то придется переписывать очень сильно не написанную толком, но существующую, так сказать, в некотором общем интеллигентском представлении иерархию ценностей и общую картину русской поэзии первой половины 20 века. Так что я думаю, что здесь много еще что можно сделать.
Данила, ваше любимое стихотворение Сергея Нельзихина?
Я, в общем, почти всего его ценю, но я, конечно, считаю, что многие вещи именно с праздника – это вершина его. То есть из основной его поэмы, из второй части в особенности.
Я выбрал стихотворение, которое, мне кажется, замечательным своим ритмическим переходом и вообще глубокой странностью.
«Ощупай радостно свои мужские мышцы, возьми ружье, прощу, удилище и стек, ведь больше не на что, как на сухие мышцы, надеется тебе румяный человек. Одно из двух, земля или самоцветы, зарытые в пластах небесных недр, ты прав, предпочитая самоцветы из недр земных, размеренных на метр. Как девочка в очках уродлив, звук пожилых условных слов, конечно, и твой рот уродлив, когда кричишь, идя на лов. Бери меня с собою, ружье, вина, хваток, а я возьму с собою лес, хлеб и ручеек».
Замечательно, действительно.
Уже назвал среди любимых, конечно.
Поэт Данила Давыдов, автор предисловия к собранию произведений Сергея Нельзихина «Органное многоголосье», вышедшему в издательстве «Аги». Радио «Свобода». Обзор новых книг в программе «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Автор, вышедший в Соединенных Штатах книги «Мы, современные люди», профессор Корнельского университета Анинддита Банерджи, выдвигает неожиданную гипотезу. Россия своей модернизацией обязана такому литературному жанру, как научная фантастика. Российские ученые, увлекшиеся произведениями, написанными в этом жанре, стали пытаться воплощать в жизнь то, что нарисовало авторское воображение. С Анинддитой Банерджи беседовал наш корреспондент Александр Сиротин.
Научная фантастика, как мне кажется, играла гораздо более важную роль в России, чем на Западе. Запад в реальности переживал научно-техническую революцию. Была разработана теория относительности, шла электрификация, зарождалась авиация. Жизнь менялась на глазах. Россия отставала. Научно-техническая революция на Западе совпала в России с революционными событиями в 1905 году, в феврале и октябре 1917 года. Одновременно в российской печати, в газетах и журналах активно популяризировались научно-технические достижения, развитие телефонной и телеграфной связи, кино и радио. Российская научная фантастика, опираясь на эти инновации, пыталась предугадать, как все это может изменить повседневную жизнь. Благодаря периодике научно-фантастические произведения читали разные слои населения и в разных концах страны. Не гнушались этим жанром ни пролетарии, ни студенты, ни интеллигенция, ни ученые, ни даже писатели. Например, Евгений Замятин, чьи слова «Мы, современные люди» я вынесла в заглавие книги, пишет, что научная фантастика – это литература, которая позволяет нам ощущать себя современными людьми. Увлекался научной фантастикой и Константин Циолковский, которого называют дедушкой советской программы освоения космоса. В общем, все были увлечены техническим прогрессом и, как следствие, научной фантастикой. Там искали ответ на вопрос о масштабах предстоящей модернизации. Инновации давали пищу научной фантастике, а научная фантастика становилась дополнительным стимулом для научных исследований, философских теорий и политических доктрин.
В советское время научная фантастика играла ту же роль, или ее роль изменилась с приходом таких авторов, как Беляев, Ефремов и в более поздние годы братья Стругацкие?
Я очень рада, что вы упомянули Стругацких, потому что те, кто интересуется российской и советской научной фантастикой, знают о невероятной популярности Стругацких в течение нескольких десятилетий, а до них был Ефремов с его «Туманностью Андромеды». Однако талант этих авторов раскрылся в основном в послесталинский период, в эру «Спутника». В книге я анализирую российскую дореволюционную научную фантастику и ограничиваюсь периодом с 1880 по 1922 годы, то есть до НЭПа, новой экономической политики. Мне было интересно, как развивался этот жанр до начала 20-х годов. Позже, при Сталине, научная фантастика подвергалась жесточайшей цензуре и даже гонениям и превратилась в содержимое ящиков писательских столов. Я же изучаю время, предшествовавшее тому периоду, когда научная фантастика стала, так сказать, оппозиционной в отношении большевистского социализма.
Вы утверждаете, что научная фантастика сформировалась как отдельный литературный жанр именно в России, а что Жюль Верн, Марк Твен, Конан Дойль и многие другие были только предшественниками жанра?
Да, мое утверждение основывается на том факте, что сейчас первым научно-фантастическим произведением принято считать вышедшую в 1818 году книгу Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Но это произведение назвали научно-фантастическим гораздо позднее, как и некоторые романы Жюль Верна. Название литературного жанра «научная фантастика» впервые появилось в редакционной заметке, опубликованной в 1894 году в российском журнале «Природа и люди». На Западе это определение появилось позднее. Термин «научная фантастика» получил распространение в США только в 1926 году, а в России на 30 лет раньше.
Научная фантастика каких авторов оказала на модернизацию России большее влияние? Собственно, российских или западных, переводных?
Тогда публиковали как переводы немецкой, французской и английской научной фантастики, в частности Герберта Уэллса, так и отечественных российских авторов. Одновременно широко публиковались новости науки и техники, статьи на эту тему в периодике. Все это вместе влияло на процесс модернизации. Тогда не было разницы между научно-технической журналистикой и литературным жанром научной фантастики. В восприятии российского читателя научная фантастика так или иначе находила подтверждение в новостях. Но в современной модернизации этот литературный жанр уже не имеет такого влияния, как в начале прошлого века. Возможно, это связано с утратой прежних иллюзий, и тем не менее у научной фантастики осталась довольно большая аудитория. Люди не перестали читать, хотя сегодняшние написанные в этом жанре книги отличаются от прежних.
В чем суть вашего исследования?
Суть книги, если коротко, в попытке разобраться, почему научная фантастика получила такое распространение в стране, которая отставала от Запада в научно-технической модернизации, но опередила Запад в размышлениях о ней. Кстати, стремление к модернизации в сегодняшней России велико, так же, как и в ряде других стран, некогда отстававших от Запада. Я имею в виду Китай, Индию, откуда я родом, Бразилию, Турцию.
Александр Сиротин беседовал с Аниндитой Банерджи, автором книги «Мы, современные люди».
и завершает наш обзор вышедшее в Соединенных Штатах исследование «Рузвельт и евреи». С одним из его авторов встретился нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Почему президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт не увеличил иммиграционную квоту, чтобы спасти европейских евреев, над которыми нависла угроза уничтожения? Почему президент запретил теплоходу «Сент-Луис», на борту которого находилось около 1000 еврейских беженцев, зайти в порт Майами? Почему Рузвельт не отдал приказ разбомбить крематорий Освенцима или подъездные пути к нему, когда объекты в глубине оккупированной нацистами Европы стали досягаемыми для американской авиации? Эти и другие вопросы отношения самого влиятельного американского руководителя 20 века к судьбе евреев одно время глубоко занимали ученых. Однако в какой-то момент показалось, что все, что могло быть сказано на эту тему, уже сказано. «О, как бы не так!» – запротестовали архивы. И были услышаны двумя профессорами Американского университета в Вашингтоне. Ричардом Брайтманом, специалистом по Холокосту и немецкой истории, и Аланом Лихтманом, известным своими трудами об институте президентства. Последний любезно согласился прервать свой отдых на Антигуа, чтобы побеседовать с вашим корреспондентом.
Инициатором идеи был мой соавтор Ричард Брайтман. Его, как человека большой научной интуиции, настораживало резкое размежевание оценок еврейской политики Рузвельта. Одни представляли ее как преступно равнодушную, если вообще не преступную, а для других все действия Рузвельта в этой области были героическими попытками, к сожалению, не всегда успешными, спасти евреев. Поляризация суждений по столь сложному историческому вопросу с точки зрения Брайтмана могла доказывать лишь то, что тема эта плохо изучена, иначе в ее исследованиях было бы больше полутонов и нюансов, и меньше категоричности. Проект выглядел многообещающим, но для его реализации Ричарду, историку Холокоста, нужен был соавтор, занимавшийся Рузвельтом и другими президентами, и он предложил мне взяться за работу сообща.
Брайтман и Лихтман были уверены, что найдут в архивах, в том числе в архивах Рузвельта, множество малоизученных документов, которые докажут их гипотезу, а именно, что политика FDR, весьма противоречивая и непоследовательная, была все же в целом проеврейская.
Мы в очередной раз подтвердили, что даже исключительно популярный президент в демократической стране, такой как США, сколь бы искусным политиком он ни был, не является всесильным правителем. Он скован ограничениями и вынужден постоянно изыскивать компромиссы с собственной партией и с оппозицией. Конкретно Рузвельт был обязан считаться со своим электоратом и с Конгрессом, которые пребывали в шоке от Великой депрессии, были настроены резко против увеличения иммиграции и против вмешательства Америки в вооруженные конфликты в Европе и Азии. Рузвельт, как нам кажется, мог перед войной продавить увеличение миграционной квоты, но за это он бы заплатил слишком большую с его точки зрения, да и с точки зрения последующей истории цену, замедление темпов перевооружения американской армии и сокращение объемов помощи, направлявшейся воюющей Англии. Такова была реальная, неумозрительная дилемма, стоявшая перед ним.
Что вы сумели найти по поводу инцидента, который неизменно ставится в вину Рузвельту? Недопущение в мае 1939 года в порт Майами теплохода «Сент-Луис», на борту которого находились 937 еврейских беженцев, искавших приюта в Новом Свете.
Рузвельт стоял перед выбором, о котором я уже говорил. Он мог впустить беженцев, но при этом обозлить Конгресс, который был настроен против ослабления закона о нейтралитете, удержавшего США от оказания помощи членам антигитлеровской коалиции. Он сделал свой выбор, и мы не ставили перед собой задачу доказать, был этот выбор правильным или нет. У нас была иная цель — показать, насколько этот выбор был сложным и неоднозначным. Что касается инцидента с Сент-Луис, то Рузвельт вместе с еврейскими организациями принял решение, казавшееся на тот момент, до вторжения вермахта в Голландию и Францию и до Холокоста, вполне разумным и приемлемым. Они договорились о расселении этих людей в Западной Европе. И беженцы сами были довольны таким исходом. Другой вопрос, который все время ставился в связи с Сент-Луис, это почему Рузвельт не приказал своему подручному, кубинскому диктатору Батисте, предоставить убежище пассажирам лайнера. Мы с Брайтманом отыскали документы, проливающие свет на это решение. Дело в том, что по рекомендации Рузвельта, Батиста незадолго до прибытия лайнера в Гавану предоставил на острове пристанище около 6 тысячам европейских евреев. И он бы, по-видимому, взял еще 1000, если бы размещение в стране первой партии беженцев не вызвало негативного общественного резонанса.
safe haven in Cuba.
Давайте поговорим теперь о самом противоречивом, наверное, решении, не принятом Рузвельтом в годы войны. Я имею в виду отказ разбомбить Освенцим.
Здесь мы с Брайтманом сделали важное открытие. Вопреки расхожему мнению, тема уничтожения с воздуха Освенцима была на середину 44-го года политически неактуальной для Рузвельта, для Совета по проблеме беженцев и даже для Организации американских евреев. Этого вопроса просто не было в повестке, а следовательно и не было никаких вокруг него споров. Это анахронизм, придуманный постфактум недругами Рузвельта. Мало того, бомбардировки лагеря или подъездных путей были бы сопряжены с немалыми потерями самолетов и летного состава и отвлекли бы ресурсы от задачи достижения победы в кратчайший срок, что являлось оптимальным способом прекращения Холокоста. Все здравые люди тогда совершенно правильно посчитали, что и крематории, и железные дороги, даже если их повредить, будут быстро восстановлены. На тот момент ни у кого уже не было сомнений, что решимость и изобретательность Третьего рейха в осуществлении окончательного решения еврейского вопроса превосходили возможности союзников воспрепятствовать ему в этом каким-либо иным способом, кроме как посредством его полного военного разгрома. Не будем забывать, что сотни тысяч евреев были убиты эсэсовцами уже после свертывания лагерей в конце 44-го года, а также до того, как эти лагеря вообще появились на свет. В противовес дихотомическому представлению о Рузвельте как о герое или злодее, мы выделяем четыре этапа в еврейской политике президента, которая трансформировалась сообразно его личной эволюции и под давлением меняющихся обстоятельств. На первом этапе, это 32-36 годы, Рузвельт получает от нас неуд за выдающуюся пассивность в отношении евреев. Он ничего не делает даже в плане ослабления визовых строгостей, из-за которых и без того скудные миграционные квоты, введенные его предшественником Гувером, оказываются невыбранными. На этом этапе, напомню, речь идет только об укрытии евреев от преследований. Их физическое уничтожение начнется лишь лет через 7. На втором этапе, после переизбрания в 1936 году и в контексте смягчения экономического кризиса, Рузвельт заметно активизируется. Он добивается введения временных виз для евреев, хотя по-прежнему не решается идти на конфронтацию с Конгрессом ради увеличения въездных квот, опасаясь, что это увенчается лишь еще большим их сжатием. Об Эвиане и его латиноамериканской инициативе я уже говорил выше. Все это Рузвельт, политик par excellence, делает, что называется, безвозмездно, не ожидая электоральных дивидендов, так как евреи в огромном своем большинстве и так находятся в его лагере. Третий этап, открывающийся вступлением Америки в войну, знаменуется отступлением Рузвельта от политики предшествующего периода. Он не соглашается на увеличение иммиграции, полагая, что оппозиция не применит заподозрить его в развязывании войны ради спасения евреев, а также из опасения, что немцы внедрят в поток беженцев своих диверсантов и саботажников. Но объективности ради следует отметить, что и в этот третий бездеятельный период Рузвельт преодолевает инерционность бюрократии и посылает 300 танков на помощь англичанам, обороняющим Египет. Если бы защитники Египта были смяты, заранее сформированные части карателей вошли бы в Палестину, и кто знает, возродился ли бы там вообще когда-нибудь Израиль. Наконец, четвертый этап, открывающийся в первые месяцы 44-го года. Рузвельт создает в своей администрации Совет по проблеме беженцев, отчасти по настоянию Конгресса, которому еврейские организации сумели таки открыть глаза на происходящее в Европе, отчасти под влиянием своего министра финансов, еврея по национальности Генри Моргентау. Конечно, Рузвельт раскачивался очень медленно. Тем не менее, ни в одной другой стране нет такого органа, как Совет по проблеме беженцев, и его усилиями удается спасти от смерти несколько сот тысяч евреев. Не могу не отметить также, что после Ялтинской конференции смертельно усталый и больной Рузвельт едет в Египет, чтобы встретиться с саудовским монархом и заручиться его согласием на создание еврейского государства в Палестине. Ему это не удается, но он сделал все, что мог.
Tried awfully hard.
Разговор Евгения Аронова с историком Аланом Лихтманом, одним из авторов книги «Рузвельт и евреи», завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чистка рядов партии власти. Новая стратегия или вынужденная мера? Об этом беседуем с заведующим отделом социологии фонда «Индем» Владимиром Римским. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».